Тема, которую мы с вами будем сегодня рассматривать, называется так. «Как быть в одном духе всем верующим? Если в церкви люди все разные, то в лес как по дрова». Да? Ну, я прочитал как бы вопрос, который мне когда-то задала Галина с Дегтярска. Да? Она просила ответить на этот вопрос в одну из пятниц, да, когда мы с вами общаемся. Вы мне задаете вопросы, а я отвечаю, да. Я тогда сказал ей о том, что вопрос интересный, вопрос важный. В пятницу все равно я так, может быть, не расскажу подробно, потому что вопрос все-таки действительно важный. И я сказал, что я эту тему затрону в одну из суббот, да. Поэтому я принял решение на эту тему с вами поговорить сегодня. Ну, я опять повторю название этой темы более в сокращенном виде. Как людям быть в одном духе? Как людям прийти к взаимопониманию и гармонии? Мы будем сегодня также говорить о том, как прийти и почему у нас этого нет. Насколько это важно и необходимо всем нам. Начнем мы сегодня наше рассуждение с такого вопроса. А зачем, собственно говоря, нам нужно это единство, да еще и в одном духе? Знаете, вот люди иногда вот уже привыкли так, знаете, жить, будем говорить, в одиночестве, да. Знаете, люди есть такие сейчас, с людьми не сживаются, кота завели, собаку завели. Это член семьи, с ним, как говорится, живут душа в душу, да. Обнимаются, целуются с ними, ну, в общем, идиллия такая, да. Казалось бы, а почему они завели там собаку или кота, или попугайчика, допустим, да? А потому что одному все-таки одиноко. Потому что хочется, чтобы кто-то был рядом. Задаю вопрос, а почему собаку завели? А потому что она с нами не спорит. А потому что она не выступает, не оспаривает наше решение. Она смотрит, виляет хвостом, мы ее покормили, она нас любит. Вот и единство. А с человеком такого единства достичь нельзя. Ты его и кормишь, он тебе выступает. Ты о нем заботишься, а он спорит. И люди приходят к тому, что сначала говорят, нехорошо быть человеку одному, а побыв не один, пожив с кем-то вместе, да еще может быть продолжительное время, приходят к тому, что все-таки одному лучше. Я не говорю о том, что это правильно. Я говорю о том, что люди к такому приходят, потому что они не знают, как друг с другом найти общий язык. И хотя каждый в этом имеет потребность, да, но, к сожалению, люди не знают, как это достигается. Как это достигается. Скажу вам еще и такое, что, к сожалению, даже те, которые называются верующими, которые говорят о каком-то там единстве, взаимопонимании, далеко-далеко тоже не знают и не понимают, как к этому единству прийти. Вы все сами тому свидетели. Почти в каждой церкви, я говорю почти, а мне кажется, что во всех церквях без исключения это происходит. Ну, не знаю, может где-то в отдельности, в какой-то маленькой общинке что-то лучшее есть. Но в общем картина такая, что единство церкви поддерживается за счет чего? За счет того, что есть администраторы, руководители. За счет того, что они правят этим обществом, да, или этой церковью. За счет того, что там есть церковный порядок, что там не допускается инакомыслие, что оно преследуется, и что если люди, ну, не буду говорить, какие вопросы они поднимают, но не находят общего языка с церковным руководством, таковых людей обвиняют в ереси и удаляют из этого сообщества верующих, да? И таким образом... Ну, пытаются, я не говорю, что это хорошо, что это правильно, да, все, как говорится, относительно, да, но я хочу сказать, таким образом они достигают единства церкви, идеологического, ну и будем говорить и практического, когда нет разнобоя в идеологии, во взглядах, в убеждениях, ну, тогда вроде как бы не нарушается и отношение между членами церкви. Все равно какая-то создается видимость какого-то объединения, какого-то единства, да. Ну, все вы это понимаете. Если это не настоящее единство, не настоящее взаимопонимание, то это до поры до времени. Пока не появится человек или человеки, да, которые зададут вопросы, которые заставят думать, которые вызовут разномыслие, ну, что в конечном итоге приведет к разнобою и разделению. И то, что церкви делятся постоянно, то, что партии плодятся постоянно, да, то, что возникают различные философские учения, это о чем говорит? Что мир не един. И этому есть свои причины. Так вот, я возвращаюсь к вопросу. Зачем нам вот это единство? Дело в том, что если этого единства нет, то все мы люди одинокие, чужие и никому не нужные. А мы, как вы знаете, все-таки общественные личности. И наша радость, и наше счастье находятся в полной зависимости от гармоничности наших человеческих взаимоотношений. Мы все равно нуждаемся в ком-то, чтобы кто-то был с нами, кто-то был наш, кто-то жил нашей жизнью. Поэтому я хочу сказать, в человеке есть неистребимое желание и тяга к Богу. Пусть этот Бог по-разному называется, пусть это по-разному теоретически объясняется, я сейчас не об этом. Но потребность в Боге, она жизненная необходимость. Потребность в друге, она является жизненной необходимостью. Потребность в жене, в человеке, с которым можно делить все радости и горести, она необходима. И если с людьми не получается ничего, то человек все равно хоть что-то да приобретает. Кота, собаку, попугайчика или еще чего-нибудь. Человек, он лезет в интернет. Есть различные эти, будем говорить, сообщества интернетовские, да? Там и Одноклассники, и ВКонтакте, и за контактом. Но я имею в виду, тяга все равно с кем-то общаться, делиться, слышать там что-то мнение, там соглашаться, не соглашаться, другой вопрос, но все равно, как говорится, хочется общаться. Поэтому и тема, я вам хочу сказать, важная, потому что общаться хочется, иметь друга хочется, иметь жену единомышленника или мужа хочется, иметь детей послушных, которые тебя понимают и с тобой разделяют твои интересы, хочется, а как достичь, не знаем, колется. Поэтому я говорю, что тема очень непростая и тема очень важная, да? Потому что от того, насколько мы можем быть в одном духе, я буду говорить не только верующие, а вообще, потому что эта тема распространяется на все сферы жизни, да? От того, насколько мы этот вопрос познаем, да, насколько мы придем к пониманию тех законов, от чего зависит наше взаимопонимание, а значит и счастье, действительно будет зависеть, насколько мы счастливы или несчастны в этой жизни. Далее, кроме того, что мы личности общественные, и нам хочется общаться, мы хотим быть с кем-то вместе, да, поэтому и нужно рассуждать об этом вопросе. И еще один момент такой. Наша жизнь требует объединения общих усилий для совершения чего-либо на земле. Вот один верующий. Ну, захотел бы он там, ну, познал он Бога, захотел бы он эти взгляды распространить, помочь людям. И вы понимаете, один человек, ну, не потянет всю эту телегу. Нужны единомышленники. Нужно будет какое-то распределение обязанностей. Кто-то за одно отвечает, кто-то за другое отвечает, да? Кто-то там финансирует, кто-то носит, кто-то помогает, кто-то заботится, кто-то поет. Как это мы привыкли уже в церкви, да? Кто-то умеет сказать, но Объединенные усилия быстрее приводят к результату. Дальше. Чем больше единомышленников, тем быстрее этот результат может достигаться. Поэтому жизнь требует объединения, общих усилий для совершения чего-либо на земле. Пример вам приведу. Между мужем и женою разнобой мнений. Хорошо это или плохо, об этом не стоит говорить. Все понимают, что плохо. Женились, выходили замуж не для того, чтобы спорить, а чтобы найти друга, собеседника, найти свою половинку, гармонично соединиться с нею и стать одним телом. Но, к сожалению, желание одно, реалии совсем другие. Теперь вот он разнобой в семье. Вот они, дети, появляются на свет Божий. А теперь смотрите, разнобой между мужем и женой не даст никогда возможности воспитать ребенка счастливым или детей. Ребенок, видя с самого раннего детства разнобой, споры, разногласия, привыкает к тому, что это нормальная атмосфера. Нормально, конечно, вы понимаете в кавычках. Он вырастает в этом. Он сам с детства учится у нас, по примеру нашему, спорить, неважно по какой теме, оспаривать любое мнение, сомневаться во всем, делать по-своему, настаивать на своем, как это мы делаем. И в конце концов, тот, кого мы родили, кого одевали, обували, пеленали, купали, вырастает каким-то монстром. Вместо радости – печаль. Вместо счастья – горе. И этот ребенок вырос, идет по жизни несчастным и проклятым, с вот этим нравом, которому он научился у нас. Он со всеми спорит, ни с кем не находит общего языка, везде вмешивается, везде ругается, везде разнобой, и везде его выталкивают, вышвыривают на улицу. Но теперь... К чему это приводит? Да, его примут те, которые принимают всех, это общество, собутыльников, наркоманов. Ну, примут, понимаете, это все относительно, примут, это не значит обнимут и поцелуют, и постель свою отдадут, а сами лягут на полу, да? Это так, будем говорить, все относительно примут, чтобы ты пришел в наше сообщество, вместе, как говорится, как говорят, бахался с нами, да? Ну, а там свои отношения, свой эгоизм, свой мир, да. Потом тюрьма, потом с ума, потом бомжом станет. Я говорю, вот что значит не быть едиными. Вот что значит не находить общего языка друг с другом. У нас, я вам хочу сказать, наглядная картина. Муж с женой спорят. Ребенок с родителями спорит. Появляется второй ребенок. Дети между собою спорят. И родственники стали чужими. Я уже говорил о том, что в наше сознание, в человеческое сообщество внесен элемент разнобоя. И причем внесен сознательно. Я говорил вам о том, что кое-кто способствует тому, чтобы женщина была эмансипирована, чтобы она ругалась и спорила, и она этим занимается, ей понравилось. Потому она и одинокая сегодня. Хоть и бизнес-леди, все равно с ее миллионами никому она не нужна. Потому и дети вырастают такими. Вы знаете, что в общество человеческое привнесен такой элемент, как демократия. Свобода говорить. Я не против демократии, я не против свободы говорить. Я не против того, чтобы ребенку дать в руки нож. Но прежде чем ребенку дать в руки нож, его нужно научить, этого ребенка, обращаться правильно с этим ножом, чтобы он не причинил вреда ни себе, ни кому-то, кто рядом. Я не против свободы слова, но если люди не умеют пользоваться свободой слова, то я вам хочу сказать, это не свобода слова, это просто называется бардак. Люди некультурные, люди невоспитанные, люди любящие и умеющие говорить, но не понимающие, зачем и к чему они это говорят. Я вам пример такой хочу привести, просто для нас, верующих, наглядный. Вы знаете, сколько церковь борется за единство. Если кто пытается, я не говорю там единство лишить, а поднять вопрос, который неправильно понимается церковью, а церковь привыкла, что так, как она учила, так и правильно, да? То таких людей изгоняют из церкви. Ну, кое-кто открыл некоторые вопросы, вы все знаете, там, по двоице, по троице, по каким-нибудь календарям, да, то день какой-нибудь. Ну, я сейчас не об этом, я просто что хочу сказать. Подняли вопросы, якобы вопросы истины. Кого выгнали из церкви? Кто сам ушел оттуда? Ну, я хочу сказать, люди вроде бы, как говорится, идейные, люди вроде бы к чему-то стремящиеся, люди вроде бы кому-то, вроде бы им что-то открыто. Ну, организовались где-то группки единомышленников. Но я вам хочу сказать, в тех же группках стал продолжаться следующий разнобой. Кто-то стал поднимать вопрос, по примеру своего предводителя, поднимать другие вопросы, и там вводится уже церковный порядок, с которым кто-то когда-то боролся, да? Там уже проявляется что-то насилие, что-то администрирование. Далее. Эти люди, я вам хочу сказать, с другими людьми не могут найти общего языка. Я говорю, а что же вы собираетесь в этот мир нести? Вот эту двоицу такую или троицу, такую, извините, неумную, да? Вы же ее не знаете, как донести, как с людьми найти общий язык, как людей заинтересовать и объяснить, что это важно и нужно и полезно. Заметьте, эти группки как вышли или как образовались, так и остались. Потому что они не знают, как с людьми мира сего найти общий язык. Они его несут так, как умеют, как знают или как не знают. И результата никакого нет. Поэтому, я говорю, исходя из этого, вы убедились, да, вот люди что-то открыли, им или что-то открылось, как они говорят, вы с ними как-то соприкоснулись, и вы видите, нажим, прессинг, давление, контроль, ты должен. И думаешь, слушай, вместо того, чтобы нас туда тянуло, нас оттуда отталкивает. И я уже говорил, почему я на «Титаниках» не плаваю. Я вижу таких людей насквозь, я с ними не общаюсь. Они не коммуникабельны. Не потому я не общаюсь, что я их не люблю. На них очень трудно повлиять положительно. Им очень трудно что-то объяснить. Они не умеют слушать. Они привыкли говорить. Вот свобода. Слышали, наверное, поговорку такую? Слова серебро, да, а молчание золото. И чтобы найти общий язык, нужно не говорить. А если говорить, то нужно говорить о молчании, о том, чтобы что-то понять, чтобы с кем-то найти общий язык, сначала нужно не учиться отстаивать свою точку зрения, а научиться слушать собеседника. С этого начинается, будем говорить, объединение. Научиться слушать, чего мы не умеем. В силу того, что мы по природе своей испорченной горды, нам хочется не слушать и не учиться, а говорить. И поэтому при такой свободе слова и неумению этой свободой пользоваться, да, я вам скажу, никогда и никто не придет никакой гармонии. Так вот, жизнь требует объединения общих усилий для совершения чего-либо на земле. Но можно ли что-то построить, чего-то достичь, не придя к взаимному пониманию? Заметьте, в семье этого нет, у семьи тоже нет. В церкви нет этого взаимопонимания, что она может сделать на земле, какую миссию выполнить, никакой. И заметьте, споры и разногласия в строительстве, в науке, в философии, заметьте, только разделяют людей. Ничего общего не строится и ничего не получается. И я думаю, что стоит упомянуть нам и о строителях Вавилонской башни. Я сейчас не буду вдаваться в подробности этой стройки, да. Я, может быть, сейчас упомяну один из моментов, ну, связанных с построением Вавилонской башни. И хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Там Бог смешал язык, буквальный язык смешал людей, чтобы они не смогли построить. А в нашем мире сатана, уже даже если мы имеем общий язык разговорный, русский, там немецкий, английский, у кого какой, да? Но у нас смешан язык все равно. Одна нация, один народ, одна языковая группа не находит общего языка друг с другом. В этой же нации семьи не едины. В этой же нации разделение по партийному, религиозному, философскому, имущественному и прочему положению. Смотрите, смешанный язык разрушил планы и попытки достичь успеха в этом деле при постройке Вавилонской башни. Наш мир в общем и, в частности, уже если говорить, государство, сообщество, церкви, трудовые коллективы, семьи сегодня как нельзя лучше отображают строители Вавилонской башни. Чтобы на нашей планете установить какой-то порядок и какое-то благополучие, о чем все люди мечтают. Человечество ни к чему так и не пришло. Не выработало какую-то такую программу, да, которая бы объединила людей. И вы знаете, мировой порядок, предсказанный Библией, и который сегодня устанавливают некие личности темные. Заметьте, этот мировой порядок строится на принципах церковного порядка в церкви. То есть строится на диктатуре, но не пролетариата. На расчесывание всех под одну, гребенку, путем подавления свободы личности. Потому что, ну, исходя из реалий жизни, да, все разношерстные людские массы никогда ни к чему и никогда не смогут прийти. У каждой нации свои взгляды, своя культура, свои взгляды на жизнь, на методы, как ее можно менять, да. Так будем говорить, исходя из человеческого рассуждения, то мировой порядок как бы нужен, да? Но метод, которым он устанавливается, это далеко, будем говорить, негуманный, далее, непродуктивный, насильственный. То есть, с чем мы всю жизнь боролись, можно сказать, на то и напоролись. Мы понимаем, без насилия никто и ничего в этой жизни не сможет построить. Ни единства, ни взаимопонимания, ни порядка, ничего не будет. Но я уже говорил, мировой порядок устанавливается не божественным способом. И ни к чему хорошему не приведет, кроме как к насилию. Но я хочу сказать, жизнь показывает, что все равно же, ну, порядок-то должен быть на нашей планете, в государстве, да, в семье, да в нашей душе конкретного отдельного человека. Порядок должен быть. Там, где нет порядка, там нет толку никакого в жизни. И я хочу сказать, что весь мир стонет от этой проблемы. Проблемы разъединения. Проблемы, которые делают людей чужими и враждебными по отношению друг к другу. Весь мир, как вы помните, да, кажется в послании римлянам, что тварь стенает, стонет, мучится и страдает в ожидании, когда детям Божьим будет откровение, как прийти к этому. Мы говорим о том, что мы свет мира. А я говорю, мир играет в разнобой. Мир не знает, что с собой делать, как прийти к взаимному пониманию, к гармонии. А мы этого тоже не понимаем. Что же мы миру принесем? Мы свет, да у нас самих этого света нет. Как прийти к взаимопониманию? Мы говорим, грех, обиды, зависть, раздражение нас разделяют. Да, правильно. И мы тут же говорим, что а это победить нельзя. Говорю, вот и все, подписались, что мы не свет, что мы не соль, что мы вообще непонятно кто. Мы говорим, мы со Христом. Он сильный, он победил сатану. Я говорю, где и когда? Сильный в нас или сильный в себе? В себе, а в нас? Нет, не сильный, слабак. У нас сатана сильнее. Так я задаю вопрос, что же мы несем и сколько там миру стенать, чтобы дождаться, когда мы чего-нибудь родим? Помните стих из книги пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» Вот посмотрите, какой разнобой сегодня между верующими. Находящиеся в какой-либо церкви или между теми, которые вышли как будто бы за Богом, как будто бы за истину из церквей. Попробуйте их объединить. Вы помните слова Христа? «Из того мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь мир между собою». Не научимся этому, ничего вместе не сделаем. И знайте, те, кто не пойдут путем объединения, гармонии, взаимопонимания, если мы не пойдем тем путем, чтобы мы стали телом Христовым, организмом, а не организацией, искусственно созданной при помощи церковного порядка, да? Мы не будем в числе того народа, который будет заканчивать дело Божье. Кто не пойдут этим путем, окажутся за бортом, как бы они себя ни называли, кем бы себя ни считали, пророками, апостолами и так далее и тому подобное. Вместе пойдут только избранные дети Божьи. Те, которые научатся этой тайне. Тайне, которая должна быть открыта этому миру. По поводу еще того, что мы с вами общественные как бы существа, да, личности, и что мы имеем потребность друг в друге, только не умеем и не знаем, как к этому прийти, да, к взаимопониманию и гармонии. Я хочу вам еще кое-что прочитать из Писания, чтобы вы поняли, что мы созданы по образу и по подобию Божию. Что Бог тоже, извините, скажу так, не одиночка. Что Бог тоже имеет нужду в собеседнике, в сыне, в нас с вами людях. Смотрите, что написано. Притча 8 глава с 22 по 31 стих. «Господь имел меня, то есть премудрость, то есть Христа, началом пути своего, прежде создания своих из кони». То есть обратите внимание. Вопрос как бы возникает, почему Богу нужен был сын? Почему бы ему не оставаться одним Богом, одним однешеньким? А хочется иметь кого-то подобного, с кем бы можно было общаться, решать, строить, делать что-то, да? И дальше сказано, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Теперь слушайте, я родилась, когда еще не существовали бездны. То есть, как бы премудрость, как бы Иисус Христос, да? Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он, то есть мой Отец, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он, опять Бог Отец, уготовлял небеса, я была там. То есть, обратите внимание, мы вместе это делали. Мы рядом были. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов Его, когда полагал основание земли, слушайте, тогда я была при Нем художницей. Обратите внимание, конструкторское бюро состояло не из одной личности. Им хотелось вместе это делать. И слушайте, тогда я была при нем художницей, и слушайте, и была радостью при нем, радостью при нем. Я радовал отца, отец радовал меня, мы это делали сообща, потому что у нас было взаимопонимание. И была радостью всякий день, веселясь, то есть радуясь пред лицом его во все время. И дальше написано, веселясь на земном кругу, Ну, может, немножко так выглядит это описание, веселясь на земном кругу его, да? И радость моя была с сынами человеческими. Обратите внимание, что Бог в этом плане подобен нам. У него радость, когда мы живем, когда мы мудреем, когда мы становимся лучше, счастливее. Радость у нас, радость у него, как радость у родителей за разумных, воспитанных и благополучных детей. Так вот, смотрите. О чем еще хотелось бы мне вам сказать, что вот тема, которую мы с вами будем рассматривать, она, эта тема, касается буквально всех областей жизни человека. Вот это «как найти общий язык», «как быть в одном духе» касается буквально всех областей жизни человека. Это и семейные взаимоотношения между мужем и женой, это отношения между родителями и детьми, это отношения между соседями, сотрудниками, на работе, членами церкви, независимо от их положения в ней. Дальше. О чем мне хотелось бы еще сказать? Я хочу вам прочитать сначала один стих, это Колоссянам 2 глава, 2-3 стих, который говорит именно об вот этой тайне, которую нам, верующим, необходимо познать. Она не должна быть тайной, но тем не менее она остается тайной для многих верующих. Здесь сказаны такие слова: «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви». Теперь слушайте, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Обратите внимание, во Христе, в Его сознании, в Его поведении, описанном в Евангелии, в Его внутреннем мире, заметьте, сокрыты все сокровища премудрости и ведения, знания. То, о чем мы с вами говорили на протяжении предыдущих наших общений по субботам, да? Вы помните, что мы должны быть во Христе. Мы должны в Него войти, как во внутреннюю часть Его храма, во святое святых. Христа. Заметьте, чтобы те сокровища премудрости и ведения, которые до сих пор сокрыты, то есть не открыты для нас, не познаны нами, чтобы они были открыты. Дальше. Когда между нами происходит разнобой, мы стараемся быстренько разделиться и разойтись. А здесь написано, чтобы мы соединились в любви. Для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны, для познания тайны Бога, Отца и Христа. Не разбегаться, а объединиться, пусть пока что искусственно, пусть пока что для того, чтобы нам рассуждать, почему между нами нет взаимопонимания. А тайна Бога, Отца и Христа в чем заключается? Как эти две личности, это не одна личность, я имею в виду, как вот субстанция, да, как эти две личности пришли к такой гармонии, к такому взаимопониманию во Вселенной, что является образцом для всей Вселенной. Вот это называется тайна Бога, Отца и Христа. Это не тайна та, о которой некоторые говорят, тайна, о которой была умолчана от вечности, что Христос будет агнцем, закланным от создания мира. То тоже была тайна до поры до времени. Здесь сказано именно о тайне взаимоотношениях, о законах, которые приводят к гармонии, взаимопониманию, любви и счастью. То взаимопонимание, которое существует между отцом и сыном, является образцом для церкви. В Библии, вы знаете, у нас есть еще и такие, как будем говорить, места Писаний, которые говорят о том, что тело, церковь сравнивается с телом, с организмом, главою которого является Христос. И обратите внимание, совершенный пример нашего тела. Я не говорю сейчас о таких моментах, как у нас, как говорится, мозги с сердцем спорят и ругаются. Вернее, спорит, ругается сердце, не мозги. Ну, я так образно уже говорю, да? Это в силу нашей испорченности. Но если брать на физическом уровне, рассматривать наше тело, то здесь полнейшая гармония. Разум управляет. Каждый орган по нервам получает сигнал. Каждый орган в соответствии с этим сигналом и данной ему командой выполняет что-то. Органы разные по функциональной, по функциям, да, по способности выполнять различные функции в организме. Есть более важные, есть менее важные, есть более красивые, привлекательные, есть менее привлекательные, да. Но тем не менее нет превозношения, нет гордости, нет обид. Нет унижения, нет оскорбления, нет диктата. Все объединено в каком-то таком гармоничном духе. Это пример. Вот тоже тайна. И это, вот этот образец нашего тела тоже является образцом для подражания. Видите, Бог что сделал? Видите, как все гармонично? В вашем теле физическом. Вот так должно быть и в душе. И когда будет это в душе, вот так будет и между вами. Я вам еще такое скажу, что потому что у нас в душе еще нет гармонии, у нас там разнобой. И у нас, как говорится, идут там разногласия и споры. И кто-то все-таки одолевает кого-то, да? Я говорю, такие люди никогда не придут к гармонии взаимопонимания с другими людьми. Пока мы не научимся это победить в себе. Ну, а сейчас я хочу вам прочитать места из послания апостола Павла к Ефесянам, где конкретно говорится о том, как достигается вот это взаимопонимание, единство между людьми, и единство не просто на уровне таком, будем говорить, видимом, физическом, а единство даже на уровне духа. То есть внутренний мир людей может быть объединенным. Мы внутри можем быть едины, а не только внешне при помощи каких-то церковных доктрин и чего-либо подобного, да. Значит, читаю первое место, послание Ефесянам, 2 глава, с 11 по 22 стихи. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа?» Заметьте, в то время были без Христа. Это как бы сказано о язычниках, да? Сказано евреями, иудеями, да? Мы можем эти стихи применять и к себе. Что было в то время, когда мы были без Христа? Были отчуждены от общества израильского, от народа Божьего. Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Я сейчас читаю, и я вам скажу такие, может быть, не совсем приятные вещи. Скажу, что то, что я сейчас читаю, вот из этой второй главы, все слова правильные, но все общие и не конкретные. То есть вы поймите, это не обвинение мой в адрес Павла или Бога, да? Я просто хочу сказать, ну, есть сначала, где в общем плане схематично как бы выражена мысль, а есть где в деталях разжевывается, да? Нельзя все в деталях без общего, как говорится, настроя, без общего подхода. Сначала мы общую картину должны увидеть, потом мы подойдем к деталям уже этой картины, да? Так вот здесь сказано, что мы стали близки, кто мы? Язычники и иудеи близки стали кровью Христовою. Почему я говорю, что это общая фраза? И вот мы говорим, мы тоже стали близки благодаря крови Иисуса Христа. Я говорю, а в каком плане вы имеете в виду, когда вы говорите, мы стали близки, когда пришли в одну церковь? Тут уже не обязательно иудеи, язычники, тут уже, как говорится, разные люди в одной стране, в одну общину ходят. Я говорю, из чего вы делаете вывод, что мы стали близки крови Иисуса Христа? Ну как, он умер за всех нас? Я говорю, согласен, умер за всех нас. Почему ты на него косо смотришь? Почему ты на него носишь обиду или на нее? Почему ты слушаешь сплетни о нем или о ней и сам их распространяешь? А ты говоришь, вы стали близкими кровью Христа. Выражение, что мы стали близки кровью Христа, это имеется в виду, что эта кровь должна нас омыть. А если конкретно говорить, мы не можем стать близкими до тех пор, пока по примеру Христа не окропимся, не оросимся собственной кровью, которая будет истекать, когда мы будем распинать себе плотские похоти, вызывающие вражду между нами и разнобой в отношениях. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш. Обратите внимание, опять общая фраза. Он есть мир наш. А если между нами мира нет, а мы верующие, то никакой кровью Он нас не окропил, и никаким миром он не является. Это общая фраза, непонятная и ничего не меняющая в нашем мире, внутреннем и наших отношениях. Если мы понимаем намного более глубоко, что значит Христос наш мир, если он стал нашей жизнью, и мы живем, слушаясь его, повинуясь ему, как он нам говорит, то его мир станет нашим миром. Сначала в нашей душе, а потом миром и между нашими душами. Ибо Он есть мир наш, соделавший, то есть, заметьте, это возможно сделать, соделавший из обоих, то есть из язычников и иудеев, из людей разных, говоря сегодняшним языком, соделавший из обоих мужа и жены, детей и родителей, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, между вот этими, заметьте, противоборствующими сторонами. Заметьте, между людьми, почему нету мира и взаимопонимания, есть преграда, стоящая посередине. Ее не видно, она как будто бы стеклянная, но стекло пули непробиваемое. Пройти сквозь него нельзя. Мы видим друг друга, мы рядышком находимся, но стекло стоит преградой. Заметьте, Христос может удалить эту преграду. Мы будем с вами говорить, что это за преграда. Как Он может разрушить эту преграду? Может ли Он это сделать без нас? Или наше участие необходимо? И как Он может стать нашим миром, объединивший нас между собой? И обратите внимание, дальше сказано. Он есть мир, разрушивший стоящую посреди преграду, и заметьте, упразднив, то есть лишив силы, вражду между язычниками и иудеями, и заметьте, упразднил вражду плотью своею. А как он плотью своею? Сам стал вместо стекла и тоже разделил нас. Сам же он непрозрачный. Вы понимаете, опять общее выражение, которое, если мы не вникаем, что оно обозначает, то я хочу сказать, мы можем говорить, цитировать, а мира и взаимопонимания никогда не будет. Заметьте, преграда, стоявшая между двумя противоборствующими сторонами, в том случае это язычники иудеи, в нашем случае это между церквями, между нациями, между мужем и женой, родителями и детьми и так далее и тому подобное, да? Заметьте. Разрушение преграды произошло благодаря чему? Благодаря плоти Христовой, которую Он распял. Это такое образное выражение, что между нами является, заметьте, является преградой, или что является преградой между нами? Наша плоть. Когда человек согрешил, он разделился с Богом. Христос распял свою плоть. Образно говоря, разрушил. Ну, заметьте, человек пошел против Бога. Человек обиделся на Бога. Бог имел право как бы на законном основании его уничтожить. Он его пожалел. Он как бы распял свою плоть, чтобы нас с собою объединить. Сделал так, что было не по закону, а по любви. Хотя закон при этом не был отменен. Но закон просто требует, будем говорить, уничтожения грешников. А любовь требует найти путь, как и закон сохранить, и как человека к себе вернуть. Так вот, смотрите. Кровь Христова делает нас близкими. Каким путем? Разрешает стоявшую между нами преграду. А это, обратите внимание, обиды, недовольство, зависти, раздражение, гордыня, превозношение, унижение других людей, оскорбление, желание поумничать, кем-то управлять. Обратите внимание, я все не буду перечислять, мы всю жизнь это все повторяем одно и то же. Все это является преградой, из-за которой мы не можем объединиться. То есть наши пороки, наша плотская плоть, невозрожденная, да, она является этой преградой. Ну, обратите внимание, человек раздражительный, привлекает ли к себе, вызывает ли уважение, будем ли любить и захотим ли вместе с ним дружить, жить, выйти за него замуж, жениться на нем и так далее. Да никогда в жизни. А если сделаем этот шаг, все равно отменим это решение и разведемся, как в море корабли. Заметьте, как Христос нас сделает близкими, как Он разрушит эту преграду. Только одним путем, если мы придем к Нему и пойдем Его путем. И, заметьте, плоть свою распнем по примеру того, что делал Христос в земной жизни, в человеческой плоти. И кровь, которая истечет, будет как бы той жертвою, которую мы принесем на алтарь Богу, распяв свои похоти и страсти, чтобы устранить преграду, разделяющую меня с другими людьми. Человек, который хочет жить за чужой счет, то есть эгоист, скажите, кто с ним захочет иметь что-то общее? Да никто. Я не говорю про те случаи, которые захотят иметь общее, чтобы им воспользоваться, получить от него какую-то выгоду, если это можно, и потом выбросить его на свалку истории. Это я не беру во внимание. Так вот, заметьте, вражда между нами, споры, разногласия между нами людьми может удалить Христос, эту преграду, стоящую между нами, путем удаления греха, который является этой преградой. А этот грех живет в нашей плоти. И поэтому вражда между нами упраздняется, уничтожается, убирается, заметьте, путем пролития крови собственной плоти, путем принесения креста и распятия нашей плоти на этом кресте. Заметьте, Христос разрушает эту преграду, благодаря чему? Благодаря уничтожению, умерщвлению нашей греховной плоти, которая не может произойти без нашего участия. И дальше сказано, а закон заповедей, заметьте, закон заповедей, которые когда-то были дадены Богом израильскому народу, заметьте, упразднит или заменит учением. Каким? Ну, вы помните, законы были, на путь к язычникам не ходите, с язычниками не общайтесь, жен оттуда не берите, это нечистые люди. Ну, знаете, как мы детям маленьким говорим, не иди, то плохой мальчик, не играй с ним, а то научишься плохому и будет жить такая, как у него. Мы не говорим, он плохой, но ты играйся. У него еще нет ума, он если начнет играться, он будет перенимать все привычки, все наклонности плохие. Поэтому пока у него нет ума и нет вот такой разумной избирательности, да, что принимать, а что отвергать. Мы говорим, он плохой, вот закон заповедей, не ходи, а будешь играться, получишь по попе. И вот он, слушая разговоры и закон про попу, не играет, но его туда тянет.
Ему что-то хотя бы издалека видится и нравится, но страх удерживает. Когда же он набирается ума, у него появляется стержень, он чему-то уже научен и может что-то от чего-то отличать и выбирать правильно, да? Мы заменяем закон заповедей и учения. Ты уже этим мальчиком не гнушайся. Ты заведи с ним дружбу. Но это после того, как ребенок уже сам стал достаточно взрослым в понятиях, да? И пытайся задать ему вопрос, натолкнуть его на мысль, поделиться опытом, что такой образ жизни, который ты ведешь, это хорошо, и, может быть, ты таким образом спасешь того плохого мальчика. Но не относись к нему как к плохому. Это вот называется закон заповедей заменяет учение. Дабы из двух, которые до сих пор находятся в противоборстве, создать в себе самом, то есть обратите внимание, в теле своем, то есть в теле церкви истинной, да, Христовой, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, чтобы вы стали одним новым организмом, устрояя мир в ком? И в одном, и в другом, чтобы они стали двое одной плотью. Кстати, символ бракосочетания, и станут двое одна плоть. Не имеется в виду, что это в постели становится двое одна плоть. А имеется в виду, душа в душу будут жить. Я вам уже как-то говорил, когда говорят, а разводиться можно. Но если написано, что Бог сочетал, то становится двое одной плотью, то если Бог сочетал именно так, то дальше возникает вопрос. А можно ли развестись с половиной своего тела? Глупо как-то звучит даже такой вопрос, да? Как можно разделиться с половиной головы? Развестись. Так должно быть. Мы должны быть одним телом. Тогда не будет возникать вопрос, а можно разводиться или нельзя. Ну, когда никогда не были одним телом, так и были, как сиамские близнецы, которые не сросшиеся, да? И у каждого все свое. Ну, конечно, надо разделяться. Мы по-другому ничего не понимаем. Одно дело хочется жить, другое дело не получается. Ну, тогда выход один. И люди этим выходом как бы пользуются. Так вот, смотрите. И в одном теле, то есть когда двое объединяются гармонично, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством, обратите внимание, прямо сказано. Как сказано. То есть, я еще раз хочу напомнить, вопрос, с которого возникла эта тема, как быть в одном духе всем верующим. Теперь я вот возвращаюсь опять, да? И заметьте. И в одном теле примирить обоих с Богом, слушайте, как примирить можно? Посредством креста, верующие говорят, какого? Ну вот креста, на котором был распят Христос 2000 лет тому назад. Вот надо стать верующим, надо покреститься, и мы примиримся. Да нет, тот крест 2000-летней давности он не примиряет. Здесь речь идет, что да, Христос был на кресте. Но этот крест, на котором он всю жизнь пробыл, он должен быть у нас, и мы на этом кресте должны убивать, распинать, умерщвлять себе плотские наклонности, которые нас делают врагами друг друга. Заметьте, примирить обоих с Богом, ну и друг с другом автоматически, посредством креста, который необходимо нести нам, каждому в отдельности свой крест, убив вражду, каждым из нас на своем кресте, на нем, на кресте. И придя, благовествовал мир вам дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Был утверждены на основании апостолов. Заметьте, если мы действительно на этом основании, не на основании, извините, различных разношерстных пророков, или точнее сказать, лжепророков, которые выдают себя там за орудия Христовы, да? Это действительно нужно быть утвержденным на основании апостолов и пророков. Писание Ветхого Завета, Нового Завета для нас должно быть платформой и фундаментом. А это не всегда является таковым, потому что там есть вещи, которые очень нам неприемлемы. Библия нас обязывает крест нести, усилия прилагать, бодрствовать, бороться, до крови бороться, ограничивать свои плотские похоти, отказывать себе в удовлетворении их. А это не очень нравится, поэтому у нас основание апостолов и пророков не всегда является основанием. Мы что-то берем, что-то не берем. Мы, будем так говорить, фундамент Христов мы начинаем этим перфоратором или отбойником, да, колоть. Вот это я выбираю, вот это не хочу, вот это выбираю, а потом вот на таком расколотом на десятки, сотни кусочков фундаменте мы начинаем что-то строить. Естественно, у нас дом начинает трещать по швам. И вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея, слушайте, самого Иисуса Христа краеугольным камнем, обратите внимание, так и сказано, самого Христа краеугольным камнем. Мы должны равняться по Христу. Мы должны слушать Его, повиноваться Ему. Его жизнь доказала, что Он знает эти законы, Он этого достиг и может искушаемым помочь. И теперь слушайте. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором, то есть имеется в виду на Христе, на этом камне, на котором все здание, то есть мы с вами, слагаясь стройно, ну это пока общие фразы, слагаясь стройно, ну типа хорошо, ну, основательно, да, красиво, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. Обратите внимание, насколько темы все переплетены. Вот читаем сейчас вроде бы не о святилище небесном, земном, там, да, читаем вроде бы о другой теме, но здесь упоминаются те же самые мысли, слагаясь, возрастая в святой храм в Господе, для Господа. И дальше сказано, на котором, опять-таки, на том же камне, вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Жилище Божие или святой храм, это святилище, это скиния, это одно и то же. Обратите внимание, мы являемся храмом Божьим, и в нашем храме краеугольный камень – это Христос, он тоже входит в наш храм. Но то, что мы имеем самого Иисуса Христа краеугольным камнем и равняемся по нему, то вроде это отдельный храм, на который мы равняемся. Обратите внимание, здесь уже не ставится даже разница, что Христос – это вот один храм, а мы другой. То есть Христос входит в наш храм, а когда мы, по его примеру, построим и войдем в его храм, то, в принципе, я и Христос одно станет. И тут уже говорить, кто в ком, или я во Христе, или Христос во мне, как некоторые задают вопрос, скажи, какая разница, я во Христе или Он во мне? Я говорю, это одно и то же. Это просто такое выражение, образное. Это одно и то же, и тут даже, я хочу сказать, если мы слышим, повинуемся Ему, да, то мы в Нем, Он в нас, и не играет роли, как это мы выразим. Так же самое, а кому надо молиться, вопрос задается, Богу или Христу? Я говорю, молитесь правильно, говорите нужное, не говорите лишнего, не занимайтесь очковтирательством, слушайтесь, что Бог вам говорит. А как вы скажете там? Хотя некоторые говорят, вот ты, Саша, заблуждаешься. Я говорю, ну и хорошо, если бы я только в этом не заблуждался, то счастье было бы и мне, и всем вам. Я говорю, какая разница, вы скажете, Отец Небесный в молитве, во имя Иисуса Христа, или просто скажете, Господи, без, уже, как говорится, во имя Бога там или как. Господи, Боже мой, кого вы там имеете в виду? Мы ведь каждый раз даже этому не придаем значения. Мы понимаем, что помолившись хоть одному, хоть другому, мы в принципе обращаемся к одному и тому же единому Богу, который хоть в Отце, хоть во Христе. Так вот смотрите, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божий Духом. Обратите внимание, слагаясь стройно, возрастаем в какое-то единое здание, которое называется храмом Господним, жилищем Божьим, да? Заметьте, все это возможно, если мы приходим к взаимопониманию, к гармонии, познаем тайну Бога Отца и Христа, находим взаимопонимание и становимся едиными в Духе. Без этого мы не можем быть храмом. Взаимопонимание – это раствор, который объединяет камни, из которых слагается стройно здание храма Господня. Теперь еще одно место. Ефесянам 3 глава, 8-9 стих. Мне, Павел пишет, наименьшему из всех святых дана благодать сия. Какая же это благодать? Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. А что это за богатство? Вот заметьте, богатство познания тайны Бога Отца и Христа, в котором сокрыты богатства, то есть сокровища премудрости и ведения. Что просто так прийти к взаимопониманию между собой, мы никогда не придем, пока не уразумеем ту мудрость, которую имеет Христос, который знает, что разделяет людей и как их объединить. Заметьте, все равно начинается с познания, с того, что мы вникнем в эти вопросы, что мы обратим внимание на многие нюансы, что мы поймем важность вот этих мелких элементов, из которых состоит счастье или несчастье. Так вот, Павел пишет, что мне дана такая благодать, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. И слушайте, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Заметьте, тайна Отца и Сына – это тайна тех гармоничных отношений, той гармонии единства, которую имеют Отец и Сын. Заметьте, для нас это тайна, которую нужно познать. Павел пишет, что мне дана сия благодать. Какая? Открыть всем. То заметьте, что Павел тоже это понимал. Ему тайна была открыта. Для него это уже было не тайна, а знание. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Что эту тайну нужно раскрыть, а потом вот этот дом, святый храм в Господе, жилище Божие, да, мы должны строить. Тайна должна быть явью, проект должен быть известным, понятным, открытым, доступным. И потом по этому проекту нам надо делать. А Павел говорит, что мне дана эта благодать открыть вам эту тайну. Дальше написано. Сокрывавшийся, вот тайны, сокрывавшийся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. То есть, заметьте, все, что создано, создано Христом. Но проект был Божий, а совершал его Христос. Почему? Вот Бог это доверил, да потому что такая гармония, какая разница, кто это делает. А теперь смотрите, читаем место, которое мы не так давно с вами читали. И я говорил, вот смотрите, тема как насколько переплетается, да? Это послание, значит, апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 1 по 32 стих. Вот эта глава говорит, как быть в одном духе всем нам верующим. И не только верующим, и не только в церкви, а и в семьях, и между нациями, народами, государствами и так далее и тому подобное. Итак, я узник в Господе. Я сначала прочитаю всю главу, а потом буду касаться отдельных моментов. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает? Как не тот, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Теперь возвращаемся к первому стиху, да, и мы будем сейчас рассматривать. Конкретно эта глава говорит, что же мешает нам быть в одном духе? Что мешает нашему сближению, нашей гармонии в отношениях? Что делает нас чужими и враждебно настроенными против друг друга? Как прийти к взаимопониманию и гармоничным отношениям? Смотрите, апостол Павел пишет: верующим ефесянам, те, которые покрестились, ходят в церковь и считаются верующими. Почему тогда Павел так пишет, если они считают себя верующими, а он вот так пишет? «Итак, я узник в Господе». То есть он писал это так, видно по тексту, из тюрьмы, находясь там, да, пишет: «Умоляю вас». Почему приходится умолять? Да потому что простые разговоры, какими мы должны быть, не имели воздействия на них. То есть там происходили проблемы во взаимных отношениях, там происходила дележка по различным причинам, да, там не было гармонии и взаимопонимания. И Павел пишет: умоляю вас, ну, как говорится, уже знаете, вы говорите, умоляю, уже прошу, ну задумайтесь, остановитесь, ну, вы плохо кончите, да, если так будет продолжаться. Умоляю вас поступать достойно звания. Ну, звание. Мы христиане, да? И это не просто, вот мы говорим, мы христиане, то есть я крещенный, хожу в церковь. Нет. Христиане – это образ жизни. Это люди, живущие по Христовому, а не ходящие в церковь христианскую. Это большая разница – ходить в церковь или жить по Христовому. Христианин – это образ жизни. Когда я говорю, что я христианин, я должен понимать, что если я живу так, как Христос, то я христианин. Христианами стали называть христианскую церковь люди, окружающие, видящие, верующие. Их назвали христианами не потому, что Христос у них как бы вот просто образец какой-то, да, там, или, извините, идол или бог какой-то. А их стали называть христианами за образ жизни. Они жили как Христос, поэтому им и дали имя такое. Это люди со стороны. Таким образом похвалили их, сказали, кто это говорят? Христиане. Почему? Да живут как Христос. И Павел пишет, умоляю вас поступать достойно звания. Заметьте, поступать, а не говорить. Ну, если говорить, и имеется в виду, что чувствуется в нашем разговоре с ближним, любовь, желание не унизить, сочувствие, сострадание, то это тоже как бы к делу относится. Да? Но мы привыкли просто говорить о Христе, цитировать Писание, а с каким духом говорим с человеком, что он чувствует. Может, мы уже заводимся, раздражаемся. Мы на это иногда не обращаем внимания. Вот умоляю поступать, говорить и делать так, чтобы это было похоже на Христа. Звание, которого вы как бы носите. В которое вы призваны, обратите внимание, мы призваны в это звание. То есть мы призваны к жизни, в жизнь Христову призваны. Мы должны жить, как Он. А теперь слушайте. Секрет прямо раскрывается очень просто, очень понятно. Я уже не раз вам говорил, насколько Библия переплетена. Если мы не понимаем один вопрос, а так как вопросы все переплетены и повязаны друг с другом, мы не можем правильно понять и другого какого-нибудь библейского понятия. Да? Вот мы говорили все время про святость, про грех, что грех не надо, к святости нужно стремиться, что это нужно, это возможно. Да? А верующие либо не хотят, либо игнорируют, либо не верят в то, что это возможно. А теперь смотрите, что разделяет людей, делает их чужими и враждебно настроенными друг против друга, а что объединяет? Смотрите, чтобы поступать достойно, чтобы быть в единстве, в мире, взаимопонимании, то заметьте, что нужно проявить. Вот черты характера, которые необходимы и без которых невозможно быть в мире друг с другом и в гармонии, и в отношениях. Да? Смотрите. Значит, поступать достойно в звание, которое вы призваны. Смотрите, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением. То есть, если у нас нет терпения, мы легко заводимся. То я говорю, ну как же мы когда-нибудь о чем-то договоримся? Когда я завелся, психанул, фыркнул, раздражился, все, это уже точка. В наших отношениях. Человек это видит, чувствует, слышит. Ему это не нравится. Зачем мне нужен такой друг, он думает. И когда этот человек говорит, вот представь, мы будем на небе, он говорит, зачем мне то небо с тобою вместе? Чтобы там ты фыркал все время, хвост поднимал, да? Ходил надутый. Губы как трубы, чтобы у тебя были, да? Ну зачем ты мне нужен? Заметьте, нету терпения, мы не можем поступать достойно звания, мы не можем, значит, мы начинаем раздражаться. Если мы раздражаемся, то мы злимся. Если злимся, то мы не любим, ненавидим человека, да? Мы его насилуем своим раздражением, своим нетерпением. И вызываем у него реакцию отторжения. Дальше. С кротостью. Нужно поступать. Если у нас нет кротости, если мы, как, извините, говорят, ну, извините за это выражение, говорят, баба с перцем, баба с характером. Ну, я сейчас не про бабу, но так как бы употребляют, я так просто повторяю, да? Я иногда по-другому говорю. Был я в духе в день Господень. То есть завелся, психованный. Хожу, на всех налетаю, на всех наезжаю. Это я так образно говорю. Был я в духе в день Господень. В духе, в кавычках. Если у меня нет кротости, если я задиристый, с претензиями, что я какой-то особый такой, знаете, вот все должно быть по-моему. Я категоричный, да? Я вам хочу сказать. Не надейтесь иметь что-либо общее, если это семья с женой или с мужем, с детьми. Не надейтесь иметь взаимопонимание и уважение с сотрудниками на работе. Не надейтесь, что в церкви у вас будут единомышленники, что за вами будут тянуться, что вас будут уважать, вам будут подражать, и к вашему мнению будет прислушаться. Не будет этого никогда. Разве кто будет за вами ходить из каких-то корыстных побуждений? Типа, ты при власти, и я, может, чуть-чуть буду терпеть, но примажусь, и я, как говорится, к кормушке церковной. Значит, смотрите. Если нету смиренномудрия, заметьте, смирение – это качество, противоположное гордости. То есть, если я гордый, и заметьте, смиренномудрие – мудрость и смирение – это два неразрывных понятия. Если человек смиренный, не в смысле глупый, забитый, вы поймите меня правильно, а смиренный, то есть осознанно смиренный, то он обязательно обладает мудростью. Мудрости, заметьте, споспешествует смирение. Смирение приводит к мудрости, а мудрость приводит к смирению. Если мы горды, если мы с претензиями, если мы с духом учителя, если мы в духе истинной церкви, которая победоносно будет заканчивать дело Божье на земле, все остальные Вавилон великий, если мы это даем почувствовать, понять, что мы в истине, а вы поза истины, если мы спасены, а вы погибшие, если мы понимаем, от вас закрыто, если мы христовые, а вы плотские, то я вам хочу сказать, с таким духом учителя, пророка, апостола и так далее и тому подобное, не надейтесь. Мы не имеем права даже надеяться, что что-то может быть изменено в отношениях наших с людьми. Нас не любили, не любят и никогда не будут любить. Мы будем одинокой церковью, одинокими мужьями, женами, детьми, начальниками на работе, пастырями в церкви будем одинокими и безродными. Это закон, библейский закон. Павел, заметьте, не пишет, что это закон, а говорит, чтобы нам поступать достойно звания, то вот что надо иметь. Заметьте, имеем смиренномудрие, то есть не унижаем человека, не превозносимся, не давим, не прессуем его. Далее, не говорим категорично, не говорим заносчиво, не настаиваем на свое мнение, проявляем кротость и смирение. Дальше. Если человек ошибается, и мы способны проявить терпение, потом долготерпение, потом это долготерпение перерастает, значит, в совершенное действие, что у нас вообще не дергается ни одна жилка, ни один мускул, ни один нерв не дергается на лице. Мы абсолютно спокойны. Ну ладно, ну, человек так сказал. Ну ладно, он этого не понимает. Ну ему еще это закрыто. Мы можем понять, можем войти в положение. Здесь дальше написано «снисходя». Можем опуститься на уровень этого человека, понять, не осудить, не упрекнуть, не унизить. То я вам хочу сказать, мы обладаем полным набором инструментов для ремонта наших отношений. Значит, с таким инструментом, набором таких инструментов, реально поступать достойно звания, реально повлиять на человека, расположить его к себе, ну, извините, скажу, влюбить в себя, не беру сейчас во внимание там разнополые отношения, но влюбить в смысле, чтобы нас любили, уважали как человека, как верующего, как христианина, об этом я имею в виду и говорю. Так вот, если мы вот это имеем, перед нами раскрыты пути, они свободны, и мы можем изменить отношения. И дальше смотрите, при помощи этих инструментов написано, стараясь, обратите внимание, что Во-первых, это надо приобрести, вот эти качества. Смиренномудрие, кротость, долготерпение, способность снисходить друг к другу. И обратите внимание, снизойти можно высокомерно. Ну ладно, дурачок, я понимаю тебя. Это не снисхождение, это, знаете, вроде снисхожу, но при этом еще более возвышаюсь. Здесь речь идет не об этом. И заметьте, снисходя друг к другу любовью, а не вынужденным там терпением. Ладно, потерплю тебя, бедолагу, да? Заметьте, без этого нельзя достичь общего языка и взаимопонимания. Теперь, если верующие говорят о том, что мы не можем изменить свой нрав, задаю вопрос. Возможно ли с такими рассуждениями, с такими убеждениями, которые нам вложили в сознание так называемые Божьи апостолы, пророки и так далее, учителя? Если нам такое вложили, что мы не можем поменяться, значит, мы не можем стать смиренномудрыми, не можем стать кроткими, долготерпеливыми и снисходительными. Задаю вопрос, мы можем вообще найти взаимопонимание? Да никогда в жизни. Кто из нас не хочет в семье иметь вот теплые, гармоничные отношения? Я думаю, вряд ли найдется кто-то такой, кто этого не хотел бы. Я задаю вопрос. С тем набором поломанного инструмента, с гордыней, с обидами, с раздражением, повышенным тоном, желанием командовать кем-то, упрекать. Скажите, мы можем что-либо изменить в семье? Да никогда в жизни. Тут надо признать, что я виноват во своих взаимных отношениях с моими близкими, с мужем, женой, детьми там, и так далее и тому подобное. Мы должны это признать, что это моя проблема. Из-за меня вот такое там в семье, допустим, происходит. Но если я верю в то, что это невозможно таким стать, ну все. Развод неизбежен. Ну кто сколько будет терпеть и ради чего терпеть, когда, как говорится, я не верю в свое исправление, тем более не верю, что мой муж там или моя жена могут исправиться, да? Я понимаю, что терпеть никто никого не будет, поэтому развод это, будем говорить так, ну, нормальный в кавычках, конечно, нормальный с точки зрения христианства, он ненормальный, но нормальный по-человечески говоря выход. Есть такая поговорка, да? Развод – это предохранительный клапан на супружеском котле. И если бы он вовремя не открылся, то котел бы разорвало. Так я говорю, если нас учат, что мы этого не можем достичь, то нас фактически обрекают, что не может быть взаимопонимания и гармонии. Теперь слова, которые говорят, стараясь сохранять единство, обратите внимание. Что здесь подчеркивается, что наши старания, наши усилия просто необходимы. Это не Бог в нас без нашего ведома что-то делает каким-то мистическим образом. Нет, мы люди, у нас есть сознание, у нас есть право выбора, у нас есть сила воли, воля есть. Мы должны управлять собою. Мы должны бодрствовать, мы должны наблюдать, мы должны молиться, просить у Бога мудрости. И мы должны уметь лавировать между подводными камнями и рифами, чтобы не напороться на неприятность в строительстве наших взаимных отношений. И заметьте, стараясь сохранить единство, обратите внимание, не просто так, ладно, буду молчать, чтобы была видимость единства между нами, а внутри буду пыхтеть. А заметьте, стараясь сохранять единство духа не на уровне, будем говорить, словесных словопрений, а на уровне, заметьте, духа, то есть имеется в виду настроения внутри нас. Так я скажу, что значит, мы вообще должны чувствовать и владеть своим настроением и настроением нашего собеседника или нашей половинки, если речь идет о семье. Сохранять единство духа. Дальше. В союзе мира. Заметьте, единство духа в союзе мира. Что? Если мы каждый в своем духе будем производить определенную работу, будем замечать негодное что-то, раздражение, обида, потеря внутреннего мира внутри нас. Если мы это будем чувствовать, и это будем пресекать или рубить на корню, да? То есть будем стараться сохранить мир в себе, то тогда и будет союз мира. И если это две стороны это делают, да, то будет союз мира. Я стремлюсь к миру, он или она тоже стремится к миру, да, внутри себя. Я контролирую, он контролирует, она контролирует. Тогда между нами возникает союз мира. Обратите внимание. Здесь, вот смотрите, коротко, сжато выражен закон. Как мы можем приходить к взаимному пониманию? Я вам хочу сказать, то, о чем мы говорим сейчас правильно на основании Писания. Но я вам хочу сказать, есть множество других стихов из Библии, которые дополняют эту тему. Ну, каждую тему мы там, знаете, в какой-то момент наших общений затрагиваем. Но все темы, они потом в накладку идут друг на друга, потому что разные тонкости, разные понятия дополняются другими стихами, другими местами из Писания. Но сказано здесь правильно. Я уже что-то конкретно говорю, но я сейчас не буду рассказывать, как опять смиренно-мудрее достигается, как кротость. Мы об этом уже говорили. Поэтому то тема уже пройдена, и мы те знания должны сюда, будем говорить, добавить, чтобы более объемно мы понимали эти вопросы. Да? А теперь дальше смотрите, какое повествование идет. Заметьте. Единство духа в союзе мира. Обратите внимание, в нашем теле, между членами нашего тела, существует единство духа. То есть все настроены на какую-то общую цель, забота об общем теле, об общем организме, о правильном функционировании всех органов, чтобы вместе эта работа объединилась в жизнеспособность нашего тела. Там есть мир между органами, там нет превозношения, там нет зависти, там есть единомыслие и настрой и цель одна. Поэтому, смотрите, сказано, одно тело, потому вот так и надо делать. Церковь сравнится с одним телом. Дальше. Если одно тело у нас, то должен быть один дух. И обратите внимание, обычно это как объясняется? Один дух, все должны одинаково понимать истину. Здесь не об этом идет речь. И это можно легко подтвердить Писанием. Римлянам, ну, кажется, 14 глава, не буду сейчас искать, кажется, помните, да? Немощного в вере принимайте без споров о мнении. Один ест, другой не ест. И тот для Господа, и тот для Господа. Один наблюдает дни, другой не наблюдает. Обратите внимание, что здесь уровень познания у всех разный, и могут даже в церкви, в одном теле люди по-разному понимать. Тогда вопрос возникает, как же в церкви, при том, что одни наблюдают дни, другие не наблюдают, одни вегетарианцы, другие мясоеды, а третьи не просто мясоеды, а свинину любят, допустим. А как это все вместе соединить? О каком единстве может идти речь? А я задаю вопрос, а что, если мы разное что-то кушаем? Или где-то что-то не так одинаково понимаем? Разве это говорит о том, что мы не можем быть едиными в духе? Имеется в виду, в каком духе? Я уважаю вас с вашими взглядами. Не потому я уважаю, что это все правильно. Может, это и неправильно. Но я уважаю, исходя из того, что я понимаю вас, я сам этим путем шел. Мне не в один день все открылось. И если бы меня на каком-то этапе моего христианского восхождения, возрастания, кто-то начал третировать меня, да, вот ты еще так не понимаешь, я бы сказал, ну я еще до этого не дорос. Я, исходя теперь из собственного опыта, понимаю, что раньше я этого не мог понять. Мне нужно было пройти то-то, то-то, испытать вот это и вот это. И только после этого я пришел к этому. Когда понял это, только потом стала возможность мне понять еще какой-то вопрос. А до этого я его не мог понять. Это нормальное возрастание в Господе. И оно длится, к сожалению, не так быстро, как, может быть, хотелось. И когда я вот это понимаю, я поэтому, кто-то ест, я даже не затрагиваю эти вопросы. Если я этого не ем, а он ест. Зачем это поднимать? Я вижу, он находится на таком уровне, где нужно другие вопросы поднимать. И поднимать так, чтобы это не оскорбляло человека, чтобы он чувствовал, что я не пытаюсь его затягивать в свою веру, я не пытаюсь его насиловать, не пытаюсь его подчинить себе, я просто делюсь с ним своим мнением. И он не должен чувствовать никаких обязательств передо мною. Просто пообщались, просто поделились мнением, не предъявляли друг другу претензии, просто поделились мнением, чтобы получить информацию для очередного размышления над новыми, доселе неизведанными аспектами жизни. Так вот, смотрите. Одно тело, один дух. Речь не идет об абсолютном, правильно одинаковом понимании каких-то церковных доктрин. Хотя и доктринам есть место в Библии. И будем говорить, и есть место и в учении церкви, и в принципе ничего плохого нет в том, что есть какие-то основополагающие моменты истины. Но не на них же строится наше, будем говорить, церковное тело. А на чем? Первое, чему нужно учить. Не тому, сколько богов на небе. Один, два, три или больше. Не с субботы начинается, будем так говорить, и не с воскресенья начинается движение к Богу, человека. Начинается с чего? А с того, откуда мы пришли. С того, по каким законам жили. С того, какое проклятие нас сопровождало по жизни и почему это происходило. Мы были исполнены зла, желчи. Мы были нелюбимы, мы не любили других, мы были раздражены, мы были горды, мы были самоуверены, мы настаивали, вызывали дух спора, оборачивалось это проблемами, разводами, разделениями, враждою, войною и так далее. Первое, с чего нужно начинать христианское восхождение, это, обратите внимание, открыть человеку причину его проблем. Заносчивость, показать это на примерах, самоуверенность, которая приводила нас к ошибкам и вызывала дух спора с людьми, да? Что мы заводились, что нам не нравилось, мы раздражались, когда кто-то с нами был не согласен, что мы настаивали на своем, а жизнь через время показывала, что мы были неправы. Вот что нужно показать человеку в начале его движения ко Христу. Чтобы он это понял, чтобы он это осознал, и чтобы он сделал выводы, стоит ли продолжать так жить в том же духе. Если он это поймет и оценит как важное знание, то я вам хочу сказать, для того, чтобы в будущем потихоньку, постепенно мы пришли к взаимопониманию и гармонии, мы должны понять, мы должны научиться, как любить нашего ближнего, который еще не так понимает, не совсем согласен, что-то делает не так, как надо, как это мы сегодня понимаем, да? Мы должны этого человека научиться принимать таким, какого он есть. Кстати, хочу сказать, я думаю, что это не какая-то такая особая тайна, которую очень трудно понять. Если бы Христос сказал, пока не станьте вот такими, 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 какой я был на земле, не о чем мне с вами разговаривать, я вас пока не принимаю, там идите, живите, набирайтесь ума, и потом приходите. Но если я так бы набрался ума, я потом бы сказал, зачем теперь мне к тебе приходить? И зачем ты мне такой хороший вообще сдал? Я хочу, чтобы мы поняли, нас принял Христос такими, какие мы есть. Он на нас не обижался и не обижается. Понимаете? Он проявляет смиренно мудрее по отношению к нам, не умничает и не укоряет, и не унижает. Он разговаривает с нами с кротостью, без раздражения. У него достаточно долгое терпение по отношению к нам. Он может снизойти, помочь, войти в положение и поддержать нас. Поэтому нас это и привлекает в нем. Теперь, если бы мы это осознали, нам это необходимо довести до нашего сознания, то мы бы не стали осуждать человека, который еще что-то ест не то, что надо. Мы не стали бы раздражаться, унижать, подчеркивать это как-то, что ты еще маленький, не лезь куда не надо, когда взрослый разговаривает, да? Мы бы не упрекали друг друга, не осуждали бы нас. Обратите внимание, единство духа – это не обязательно единство теории познания и единство согласия по поводу церковных доктрин. Единство духа, один дух. Я не сужу тебя, ты не суди меня. Конечно, тут найдутся люди, и они уже не раз находились. Вот ты, Саша, проповедуешь беззаконие. Оставайтесь то, как есть. А надо говорить истину. Закон есть закон. И он вечен, он неотменяем. Я говорю, так успокойся. А если не можешь успокоиться, проходи мимо. Ты не пытайся понять. Ты уже возбудился так, как я не знаю как. Я говорю, давайте будем иметь единство духа. Не будем упрекать, не будем осуждать. Мы не умеем помочь друг другу, мы не умеем разговаривать. У нас еще нету той любви, у нас нету еще того терпения, у нас нет снисхождения, у нас упреки. Как можно говорить о законе, как можно говорить о Троице, настаивать, когда не умеешь разговаривать в духе я имею в виду, с правильным, с духом любви, с духом милосердия, сострадания и долготерпения. Сначала нужно научиться любить. Приобрести дух Христов. И когда люди почувствуют это друг от друга, когда не будет вот этот наш дух такой, знаете, будем говорить, вечно недовольный, не будет другого человека раздражать, выводить его из терпения, когда мы почувствуем, что нет враждебности, вы помните, что будут жить на горе святой, на Сионе, что не, будет, не будут воевать друг с другом, и никто не будет опасаться, ну, испытывать опасения со стороны друг друга. Это люди придут к вот этому, о чем мы с вами сейчас говорим. И когда нету вражды, нету соперничества, кто умнее в церкви, когда есть просто, когда люди делятся тем, что им открыто, без претензий, что вы должны так тоже понимать и жить, когда это будет в таком духе выражаться, тогда будут симпатии, тогда будет расположение. Вы знаете, что когда мы симпатичны человеку, когда в нас видят просто человека с большой буквы, христианина, с которым приятно поговорить, который тактичен, культурен. Я сейчас говорю эти слова, это вовсе не значит, что я там за культуру мирскую и имею в виду, что мы с христианством это ничего общего не имеет. Культура, она и в Африке культура. Отношение к человеку, пусть это культурой называется, пусть это обхождением приличным с человеком называется, я хочу сказать, это тот же самый христианский характер. И мы его должны, обязаны проявлять. Так вот я говорю, когда человек видит в нас вот это доброжелательство, доброту, любовь, благородство, да, я вам хочу сказать, там мы не будем проповедовать ему о Христе. Он за нами пошел, он к нам прислушается, мы уважаемы им, он принимает, влюбляясь в нас, он принимает нашего Бога и влюбляется в нашего Бога. Там проповедь происходит исключительно через жизнь. Там не нужно много распинаться, не нужно много говорить. Вы помните, о Христе написано. Пришел, сказал, увидел, поступок совершил, все, человек влюбился, уже пошел за ним. Влюбился, я думаю, понимаете, в каком смысле я говорю. Понравился, увидел в нем Бога, пошел за ним. Не в смысле, как я имею в виду любовь противоположного пола, там, да, не об этом речь идет. Так вот, смотрите. Одно тело начинается с чего? С одного духа. Но это не тот дух, который иногда говорят в церкви пастыри. Давайте будем, чтобы было у нас любовь, взаимопонимание. Я не буду смотреть на ваши грехи, вы не смотрите на мои. Ну, естественно, не будем об этом говорить. Нет, это совершенно не об этом духе идет речь, о котором я сейчас разговариваю. Не будем судить это временно, потому что не умеем судить правильно, по-божьему, по-христовому. Не будем придираться, понимая, что мы тоже не... как говорится, не золото. Но, научившись этого духа, мы будем говорить о грехах, о моих, о ваших. Но будем говорить в духе любви, чтобы мы чувствовали друг от друга, что мы хотим помочь, а не упрекнуть. Помочь подняться, а не унизить и толкнуть. Об этом идет речь. О грехах будем говорить, о законе будем говорить, но сначала нужно научиться духу, с которым мы разговариваем. Кстати, хочу сказать, что дух, с которым мы разговариваем, это же чувствуется в разговоре, во взгляде, в мимике лица, в интонации, в взмахе руки, в недовольном выражении лица. Все это видно. Когда мир на лице, это видно. Когда беспокойство, это видно. Когда сомнение, это видно. Когда раздражение, и слепые это видят. Не глазами. Иногда мне кто-то что-то напишет. Я уже понимаю, с каким духом это написано так. А как если бы он говорил, то с каким духом это бы я услышал. Я это вижу, будем говорить, через письмо. Ощущаю. Потому что я в эти вещи вникаю. Я наблюдаю за этим. Так вот, одно тело и один дух. Дух любви. Дух смиренномудрия. Дух кротости. Дух долготерпения. Дух снисхождения друг к другу любовью. Вы поняли, в каком духе? При этом мы еще люди с разными, можем быть, убеждениями. Теперь, я думаю, вы понимаете, о чем речь. С чего начинается единство духа? Единство, гармония в церкви, взаимопонимание, да? С духа, над которым мы должны трудиться. Заметьте, если мы находимся на уровне, что мы должны соблюдать заповеди: не кради рукою, не убивай рукою, не толкай ногою. А речь же идет о духе, это Новый Завет. Это внутренняя работа. И об этом нужно в церкви говорить. О внутренней работе, чтобы как можно быстрее был смещен акцент на работу внутри, а не на работу извне. Конечно, если еще пьем, курим, то и об этом нужно говорить. Но, тем не менее, сказать, что вы не бросите курить, пока в сердце внутри не произойдет перемена. Поэтому все равно туда надо направлять. Потому мы с вами и читали вот не так давно, что мы должны поспешить к совершенству, а не заниматься доктринами. А дальше написано: и то сделаем, если Бог позволит. Но без совершенства, без внутреннего освящения, без преобразования нашего духа, который в нас живет. Здесь речь не идет ни о Духе Святом, ни о духе там сатаны, ну, хотя это уже более близко, да. Мы говорим сейчас о духе, то есть о настроении, мирном или военном, который в нас присутствует, с которым мы общаемся с людьми и который люди ощущают. Значит, одно тело и один дух. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Заметьте, наше звание, мы христиане, ну, должны быть таковыми. А какая надежда? Что мы должны прийти к такой гармонии, которая существует в теле человека. Вот это надежда. И надежда эта реальная, реалистичная. И вы призваны к одной надежде. Какой? К объединению в тело Христово. Ну, а потом еще и надежда на спасение. Потому что такие будут спасены, они достойны вечной жизни. Дальше сказано. Один Господь, одна вера, одно крещение. Опять я хочу сказать. Трактуется это, как правило, что? Если одно тело, то никто не имеет права выражать что-то не согласно церкви. Если один Господь, то почему ты так понимаешь? Не так, как я. Вы понимаете? Если одна вера, то это опять одна церковь, одно убеждение, один пастырь. Все под линейку, все подстрижены, все под одну расческу. Одно крещение. Здесь не идет речь о том, что, равняясь смирно, закрыли все рты. Но здесь и не сказано о том, что не равняйся не смирно и говори, кто что хочет. Об этом тоже здесь не сказано. Это не подразумевается. Городите, что хотите. Заметьте выражение. Один Господь, одна вера, одно крещение. Пятый стих. Это вроде как бы все. Все одно, все за одно. Никакого разнобоя, всем закрыть рот. Но заметьте, шестой стих. Один Бог, один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, теперь слушайте, который над всеми, над кем над всеми? Над всеми разными, и который через всех каких? Разных, и во всех нас, невзирая на то, что мы еще, ой, какие разные. А теперь слушайте. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Какая благодать? У нас есть свои дарования, у нас есть свои способности, умственные, да. У нас не одинаковый уровень познания, образования, воспитания. Мы разные люди, и причем очень разные. И заметьте, каждый из нас имеет свою меру дара Христова. У кого-то больше каких-то талантов, способностей и доброты, и характер, у кого-то меньше. Ну, так уж сложилось, как говорится, в жизни. Иногда это не наша вина, иногда это и наша вина, если мы уже в осознанном возрасте что, какой-то выбор делали, да? Но о чем речь идет? Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И вот потому и написано: немощного в вере принимайте без спора во мнениях. Один ест, другой не ест. Не делайте из этого трагедию. Не придирайтесь, не унижайте, не спорьте, не ругайтесь. Никогда вы этим методом ничего не добьетесь хорошего. Разделиться хотите, если побыстрее, занимайтесь этим. Не хотите делиться, хотите что-то построить разумное, не занимайтесь этими разговорами. И теперь смотрите, Бог Отец, Бог Святой, праведный, все правильно понимает, через всех нас может действовать. Дальше. Во всех нас может пребывать, конечно, все это относительно той меры благодати, которую каждый из нас, кто имеет. Это не абсолютно, что Бог во всех нас, и Бог, вот как я говорю, это абсолютный Бог, это все настолько правильно и мудро, как я говорю. Нет. Он может частично, кое-где, кое-в чем проявлять себя даже через нас, не всех совершенных, не всех святых и преподобных. Почему? Потому что каждому из нас дана определенная мера, не полная и несовершенная, а кто сколько может вместить. Каждому дана благодать по мере дара Христова. Кто сколько мог вместить, кто сколько учился, столько и получил. А теперь смотрите, что сказано. Смотрите, у нас всех разный дар. У нас всех разные способности умственные. Да? У нас разные дарования. У нас способность понимать истину разная. И мы находимся все на разных уровнях. Поэтому, смотрите, зачем нужно сохранять единство духа и не заводиться, и не раздражаться друг на друга, и не требовать, и не прессовать, и не командовать никем. Смотрите, как сказано дальше. Посему и сказано. Почему посему? Потому что мы все разные. И как нам всем разным так прийти к одному взаимопониманию, если мы все разные? Но у нас должен быть один дух при этом. Посему и сказано. Восшед на высоту, то есть обратите внимание, то, что у всех у нас разный дар, это говорит о том, что кто-то выше, а кто-то ниже. Но заметьте, как строится отношение. Потому и сказано, то есть о Христе как бы сказано, вошед на высоту. Я хочу сказать, что это вы не поймете ни в каком переводе с оригинала греческого. Это можно понять только размышляя, рассуждая и правильный имея настрой на способность слышать голос Божий. Вошед на высоту. На какую высоту? Когда мы умничаем перед людьми, не проявляем смирения, командуем, насилуем, не терпим, раздражаемся. Обратите внимание, мы в глазах человека растем или падаем? Естественно, вы понимаете, что падаем. Если мы так ведем себя с людьми, то мы в глазах других людей становимся ниже, ниже, ниже. Христос это понимал, поэтому для того, чтобы помочь кому-то подняться на более высокий уровень, он находится внизу, то чтобы этого человека поднять на ту высоту, нужно сначала подняться на моральную высоту в глазах этого человека, то есть стать уважаемым этим человеком, который находится внизу и не так понимает умный, красивый и правильный, как я. Вошед на высоту, то есть другими словами, снисходя к человеку, не упрекая его, проявляя любовь, не командуя им, не становясь в позу учителя, а друга, приятного, доброго, любящего собеседника, отображающего дух Христа в своей жизни, мы начинаем расти в глазах этого упавшего, низкого, униженного человека. То есть мы в его глазах начинаем расти. Уважение к нам в нем возрастает. Поэтому вот сказано, что вошед на высоту, понимая это, Христос сначала думал не о том, какой теории научить людей, а он понимал, что сначала нужно возбудить в этом человеке уважение к самому себе. Это не делалось искусно, как я вот сейчас рассказываю, вот необходимо так, вроде манипуляция шахматиста фигурами на шахматной доске. Он это понимал, он это проявлял естественно, не играл в театр, да? Он вошел на высоту, проявив смирение, кротость, долготерпение по отношению к человеку. Дальше. Значит, вошел на высоту. Дальше. Пленил плен. Вот тоже выражение. Пленил плен. Что значит? Пленил сердце этого человека. Пленил плен. Люди все равно находятся в плену чего-то. Они в что-то влюбляются, к чему-то тянутся. То есть как бы плененные, да? А я его плен пленил, то есть перепленил. Он сначала ходил за одними и уважал других, теперь он стал уважать меня. Пленил плен этого человека, который ниже меня, не так понимает, не то ест, не туда ходит. И дальше написано. Пленил плен, расположил его к себе, он стал тянуться ко мне, как бы Христос говорит. И благодаря этому я смог давать дары этому человеку или человекам. То есть не было уже преграды между нами. И он уже прислушался к моим словам, не сомневался, не спорил, не становился в позу, принимал, радовался и соглашал. Дальше. А вошел, что означает? То есть как вот это он вошел на высоту? Что за высота и как, куда он восходил? Люди говорят, на небо. Да не надо, тут ни про какое небо не идет речь. Не надо об этом говорить. А вошел что означает? То есть, заметьте, Павел сам объясняет это. Что означает? Как не то, что он. Сейчас я уже интерпретирую сразу на ходу. Поднимался на моральную высоту в глазах этого человека путем нисхождение прежде в преисподние места земли, чтобы стать великим, высоким, уважаемым человеком в глазах какого-то униженного человека, что необходимо прежде сделать? Нисходить в преисподние места земли. Тоже не так давно мы говорили на эту тему по первое послание Петра, 3 глава. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, которые не покоряются слову, чтобы были приобретаемы житием жен». Что значит не сходить в преисподние места земли? Кто-то находится в униженном греховном состоянии. Это называется преисподние места земли. Это люди, находящиеся на дне общества, говоря нашим языком современным. И заметьте, нужно не зайти туда. Что такое не зайти? Опуститься на его уровень. И там, думаете, упрекать, раздражаться, ты вот вонючий такой, рассякой, не туда, не то понимаешь, не так веришь, не туда ходишь, да? Нет. Кстати, когда мы говорим, вот вы ноги не моете, не умываете, вы погибнете. Вот вы едите вечерю с непресным хлебом или с пресным, вот вы погибнете. Я хочу сказать, забудьте вообще эти фразы. Это далеко-далеко не умные люди, верующие, хотя они называются. Далеко-далеко не умные люди говорят такие вещи. Вот весь мир Вавилон, одни мы преподобные. Я говорю, далеко не умные люди это говорят. Пусть даже они за кафедру выходят. Нужно сначала. Хотите, чтобы баптисты пришли в адвентистскую церковь? Что надо делать? Перестать упрекать. Перестать вынимать то сало у них изо рта. Не нужно их трогать. Ну, едят и пусть едят. На здоровье там, не знаю, будет, на здоровье, не на здоровье, но я говорю, пусть едят. Найдите общую тему, о чем Елена Уайт пишет. Найдите тему общую для вас. Расскажите ее, изложите ее так, чтобы они поняли, что вы больше понимаете. Чтобы они не чувствовали, что вы пришли воровать этих овец с одного стада в другое. Чтобы они не чувствовали, что вы пришли их любить. Извиняюсь, что вы пришли их упрекать, а пришли любить. Я рассказывал случай, когда пригласили меня харизматы. В Питере я приехал. Ну, конечно, новый человек, они не знают. Там пастырь представил меня. А потом люди спрашивают, а ты кто? Ну, я говорю, кто? Верующий. Да понятно, а в какую церковь ходишь? Говорю, в братскую. А что это за церковь так как-то смотрят на меня? Я говорю, ну там, где не считают других людей с другой конфессии врагами, а братьями, где любят, братья и сестры. А, говорит, хорошая у тебя церковь. А воровать будешь людей из нашей церкви в свою? Я говорю, буду. А куда? Я говорю, ко Христу. Ну тогда воруй. Все, расположились, и дальше я говорил. Уже не было никакого предубеждения. Уже было расположение. Уже я сказал. Я не трогал, что вы не такая церковь, вы не туда идете. Я говорил на тему, как идти ко Христу, как это реально происходит, как это можно увидеть, понять. Приводил практические примеры, ну, на ихнем уровне, да. И обнимали, и благодарили. И Саша, приезжай, ты наш брат. С этого начинается, будем говорить, взаимопонимание. И пока я этого не понимал, я везде шел с мечом и везде от меча и погибал. Хотя я выигрывал, я говорю, морально выигрывал, я доказывал всем, что я прав. Все со мной соглашались, но никто не хотел общаться. И когда меня видели очередной раз с копьем и мечом, у людей настроение пропадало. Опять, говорит, пришел, опять будет долбать нас, как это, артиллерист. Залпами, 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 залпами. И все. А потом торжество. Ну как я вам всем надавал? И в фост, и в гриву. Так вот смотрите. Павел объясняет, что значит вошел. Это означает, что прежде нужно опуститься на уровень мужа или жены. Опуститься не в смысле закурить и запить, и загулять. Нет, нет, не об этом речь идет. А понять его, снизойти к нему, не упрекать его. Дать ему шанс подняться. И он это должен ощутить. Вот это и есть звание, в которое мы призваны. Тот, по отношению к которому мы не сходим, должен почувствовать, что мы его любим. Что у нас с ним единство духа. Что нет упреков, нет унижений, нет оскорблений, нет превозношения. Так заметьте, с чего начинается Родина? С чего начинается объединение в духе? С умения понять, войти в положение человека, снизойти к нему, к его проступку, не осудить, не раздражаться, постараться понять и принять его таким, каков он есть. Заметьте, дальше он что? Располагается, потому что он с этим отношением, может быть, никогда не соприкасался и никогда не чувствовал себя человеком. Дальше. Он начинает располагаться, и мы в его глазах начинаем восходить на высоту. Вы понимаете, да? Он сам создает нам престол, и сам нас на него садит. И сам уважает, и сам преклоняется. Не воспринимайте это буквально, я образно говорю. Дальше. Если он таким образом не сходил, а потом выходил, восходил на высоту, о чем речь это дальше повествует Павел, да? Несшедший, он же есть и восшедший. Но сначала, чтобы быть восшедшим, сначала нужно быть несшедшим. Сначала нужно унизиться, и только потом тебя возвысят, но ты при этом не будешь сам возвышаться. Несшедший, он же есть и восшедший. Превыше всех небес. Заметьте, он настолько был достойным своего отца. Он настолько его, будем говорить, точно отобразил. Не сыграл, а прожил такую жизнь, да, показал отца. Что он поднялся в глазах всех людей выше всех небес. Кого мы видели, кого мы считали хорошим, на фоне Христа он все равно плохой. Вот это человек. Вот то, что этот Пилат сказал. Все человек. С большой буквы. Вот это человек, вот такого я не видел. Вот чтобы так в его адрес говорили такие обвинения, такие нападки, вот такой вот, будем говорить, такая несправедливость, и чтобы он так себя вел, человек обвиненный, да, в чем-то. Я такого не видел. И теперь смотрите, благодаря этому он, заметьте, вошел превыше всех небес, всех людей как бы обогнал, да? А теперь слушайте, дабы благодаря этому, я тут же добавляю, наполнить все. Другими словами, что такое наполнить все? Наполнить всех своей любовью, расположить всех к себе и через это влиять на людей и давать возможность им подниматься с тех преисподних мест, где они в данный момент находятся. Дальше. И он, добавляю, пройдя вот этот путь, испытав и проработав все на себе в своей земной жизни. Теперь, это, смотрите, я добавляю к Писанию, но я не добавляю, я не извращаю смысл, я просто его объясняю дополнительными словами, костяк у меня библейский, просто чтобы было более понятно Писание. И пройдя вот этот путь, поняв его, поняв важность того, каким путем это единство можно достичь, он поставил одних апостолами, обратите внимание, не просто поставил, как кто попал, а поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И заметьте, прежде чем поставил, он определил сначала, кто прошел этим путем, кто научился смиренно мудрию, у кого, естественно, проявляется кротость, у кого совершенное терпение, кто может снисходить друг к другу без иронии, насмешек, упреков, а с любовью, у кого это не наиграно, а у кого это естественно. Именно из этих людей он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, учителями и пастырями. Вы понимаете, да? Вот она, дипломная работа. Заметьте, чтобы церковь была телом, чтобы церковь была организмом Христа, в котором Христос является главою. Не может Христос поставить тех, которые окончили семинарию, и в плане вот этом, о чем мы сейчас вам говорим, ни Бенни, ни Кукареку, там об этом не учат никогда и никому. Там нету экзамена, сдай экзамен на кротость и на смиренно-мудрие. Там никто никого не испытывает, чтобы проверить вот так, знаете, внезапно на вшивость человека. Ты обладаешь этим смирением, смиренно-мудрием, кротостью, долготерпением или нет? Там бухгалтерии будут обучать. Ветхозаветному песнопению, богослужебным там этим предметам будут каким-то всяким обряды, церемонии. Гомилетика будет там, английский язык, бухгалтерия, как я сказал, там еще чего-нибудь. Но там нету самого главного. Поэтому я хочу сказать, на семинаре академии я смотрю сквозь пальцы. Когда мне говорят, Саша, ты не хотел бы получить диплом? Я говорю, боже мой, спаси меня и помилуй от этого диплома. Это я должен там... Сколько, 4-5 лет тут сидеть, лицемерить и говорить вот то, чтобы получить диплом, я же должен говорить соответственно с тем, что преподаватели будут преподавать. Но я же с этим не согласен, что же я буду говорить. А если я начну говорить, то мне скажут, извини, ты сюда пошел учиться или учить? Я буду задавать вопросы, семинарий будет разваливаться на глазах. Вот хотя бы, вот как говорю вот сейчас по этим текстам. Христос поставил тех, кто уже смирились, кто способен снизойти в преисподние места земли, кто таким образом способен подняться на высоту в глазах даже самого падшего человека и через это влиять на человека. Покайтесь, приблизилось Царство Божие, вот оно. С другой стороны захожу к Царству Божьему. Из этих людей он ставит апостолами, из этих ставит пророками. И только такие могут тело Христово сделать. Ну, имею в виду сделать не то, что сами, это все с помощью Божьей, но тем не менее, это работа через людей, через их таланты, через их благодать будет совершаться. из этих людей, поэтому он поставил одних апостолами, пророками, других пророками, пастырями, учителями, евангелистами. Заметьте, поставил для чего? Не чтобы обучали нас доктринам, субботам, свининам, десятинам, чем любят у нас заниматься. К совершению святых, обратите внимание, они должны уметь совершать, вести, руководить, подсказывать, чтобы... Заметьте, почему к совершению святых? Они же еще вроде бы не святые, но если они хотят освящаться и идут шаг за шагом, они еще не абсолютно совершенны, но совершенны потому, что развиваются, а потому и святые. Если пусть немного они знают, но что знают, они исполняют, поэтому не святые. Если мы не знаем еще истины, мы за нее не отвечаем, и соделанное нами еще не вменяется нам в грех, я уже об этом говорил. Они поставлены, обратите внимание, для чего конкретно работа? К совершению, то есть к созиданию вот этих людей, которые стали на путь освящения. Заметьте, к совершению святых. Какому совершению? К совершенствованию и объединению их в одно тело Христово. Дальше. Еще к чему? На дело служения, обратите внимание, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисхождение – это служительский дух, это слуга, а не начальник, господин, боярин, князь. А если мы горды, выступливы, с претензиями, с унижениями, обратите внимание, мы же не можем служить, у нас все замашки больших начальников, министры, кабинет министра у нас. Служитель в церкви должен быть сам воспитан для дела служения. А у нас служение это так, то свечи зажигать, то открывать собрание, то проповедь говорить. Служение это служение друг другу в духе любви, в разговоре. Дух слуги должен быть, а не дух начальника. Должно быть смиренно-мудрее, а не выступление, претензии, унижение, оскорбление. Значит, поставил он их к совершению святых. На дело служения. Почему? Если мы не служим, а командуем, упрекаем, то мы как начальники. Такие люди никогда не могут прийти к взаимопониманию. Никогда не будет единства духа и никогда не будет тела Христова. Организация, да. Ну тогда не удивляйтесь, почему там в организации всегда должен быть церковный порядок. Порядок в любом случае должен быть. Но путем Христовым, вот через такой метод, влияние нашего освященного характера будет влиять на неосвященных людей, и они будут приходить к порядку, к порядочности изнутри, из собственного убеждения, из-за перемен в сознании. Но когда эта работа не совершается, ну тогда одним из пунктов учения церкви является учение о церковном порядке. Кому рот можно открывать и сколько, а кому нельзя, и кому можно закрыть, кого можно вывести за дверь и дать пинка в спину или в шею. И дальше, смотрите, сказано, на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте, упреки, высокомерие, обвинения, обиды, зависти, разногласия, заметьте. Это все плотские качества, это та преграда, которая стоит между мною и вами, между нами всеми. И тело Христово не будет созидаться. Но если мы и будем воспитываться на дело служения, на дело не выступления, а услужливости, то это будет способствовать созиданию тела Христова. И дальше написано, ну этим как бы сказано, что это не за один день происходит. Доколе все, заметьте, все мы придем в единство веры. Какой веры? Церковных доктрин. И в этом вопросе, если нет у нас духа соперничества, то мы не будем делать что-либо другому наперекор или говорить, чтобы просто доказать свою правоту. Мы придем к взаимопониманию и в вопросах доктринальных, и в вопросах закона, и в вопросах поведения, жизни, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите внимание, мы превратимся в мужа совершенного. Познаем Сына Божия, вот этого мужа совершенного. Придем в меру, обратите внимание, в меру полного возраста Христова. Сказано как бы, что мера этому есть, да? Есть минимум, который мы должны, как проходной балл, планка, через которую мы должны перейти. Но это вовсе не говорит о том, что мы уже полный возраст Христова имеем, мы можем лежать на диване, дергать ногами, загорать на пляже, уже не надо расти. Нет, дальше конца и края не будет развития. Мы говорим о единстве, а через время, если будем идти этим путем, поймем, что ой-ой-ой, то, что сегодня у нас не единство, завтра будет вершина единства. А послезавтра мы поймем, ой, так это еще тоже не так глубоко и не так далеко, как мы думали. А теперь слушайте. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Задаю вопрос. Почему мы младенцы? Ну, помните, по евреям, когда мы вот исследовали вопрос о святилище, да, там помните. Совершенные есть люди, а есть несовершенные, есть младенцы. Младенцам свойственно молоко, доктрины, церковный порядок, это детство, молочко. А мы должны поспешить к совершенству, к святости. Богоподобию. Такая наша цель. Теперь слушайте. Мы должны прийти в единство веры, единство познания Сына Божия в муже совершенного в меру полного возраста Христова. Если мы этим путем не идем, то значит, религиозный вид нужно сохранять? Да. При помощи чего? Двоица, троица, суббота, воскресенье, свинина, десятина, церковный порядок. Бог вечный, Бог бессмертный, Иисус Христос Сын Божий, на небе престол, там Бог, одесную Христос, там ангел. То есть вот такие, будем говорить, вот это, будем говорить, религиозная, доктринальная, извините, скажу, мишура. Не хочу сказать, что это совсем плохо, но не хочу сказать, что это все хорошо, если только на этом наша вера зиждется. Теперь задаю вопрос. Ну, если мы такие младенцы, не спешим к совершенству, а наша вера строится на доктринах, то тогда чего удивляться, что мы подобно младенцам, людьми с неустоявшимся сознанием, да, колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения? То за Троицей побежали, то за двоицей, вернее, за двоицей побежали, то за Троицу ухватились. То надо говорить на языках иных, то не надо говорить. Ну и какая разница, хоть на нашем языке понятном, хоть на непонятном. Но если мы в жизни разговариваем с раздражением, с недовольством, вечно у нас какие-то претензии к кому-то, ну какая разница, на каком языке мы ругаемся? Неужели это будет учтено в вопросе нашего спасения Богом? Заметьте, если мы стремимся к единству веры, возрастаем в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, то мы совершенные люди. Мы знаем настоящую цель, заметьте, цель. Будьте святы, потому что я свят. Все остальное – это не та цель, это побочные продукты, которые нужно знать по мере того, как Бог это будет, как говорится, нам открывать. Но главное стоит, главный вопрос – это освящение. Если мы идем путем освящения, я вам уже говорил, что все связано вообще, все. Благополучие наше в этой жизни, надежда на спасение в будущую жизнь. Все в прямой зависимости от вопроса освящения. Способность ума понимать божественные вещи и речи и слова опять зависит от степени освященности. Способность влиять на других людей, привлекать их к себе и к Богу опять зависит от степени освященности. Все наши таланты, дарования зависят от того, насколько мы чисты или грязны. Я вам сказал, не может быть единства ни в семье, ни в церкви, ни в обществе, ни в стране, нигде, ни в мире, если мы обидчивы, раздражительны, завистливы, начальники друг над другом, да, тянем, давим, прессуем, оскорбляем, унижаем. Поэтому поймите, кто гоняется за доктринами. И дальше. Кто гонялся за доктринами, ухватился, отделился или их отделили от церкви, куда они дальше пошли? А в никуда. Недавно слышал просто слова песни «Ты моя дорога в никуда». Думаю, точно? Погнаться за двоицей – это в никуда. Дух Святой не личность, а его-то надо слушать. Это дорога не в никуда. Это просто отделиться ради отделиться, чтобы какое-то время поумничать, а потом просто, извините, сгореть и исчезнуть вообще с истории. Так вот, смотрите, вы поняли, почему мы бегаем за этими учениями? Вы понимаете, почему нас тянет туда разные там эти сегодня философов, сколько хочешь, археологов, всяких там политологов, всяких богословов разных мастей. И вот я в то верю, то не верю. В этом я сомневаюсь. А это нельзя доказать. А это я считаю так. И мы вот читаем, 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 чтобы лучше понять Библию. Я хочу сказать, мы доходим до, извините, до сумасшествия вот этих вот философов. Мы начинаем сомневаться в Слове Божьем. Мы начинаем сомневаться во Христе. Мы начинаем сомневаться в истинности Библии. Мы начинаем говорить чужими фразами, что Новый Завет был написан для того, чтобы людей делать рабами. Мы говорим о том, что надо исследовать Ветхий Завет, в котором по сей день сидят иудеи и до сих пор вытворяют эти фокусы и знамения. Кто-то говорит, что мы уже должны иудаизм принять и обрезание. Я говорю, голову надо отрезать вам. Извините. Уши нужно обрезать. А не то, чем вы занимаетесь. Новый Завет – это основа. Я говорю, слушайте, ну я понимаю, еврей это будет говорить. Я не осуждаю того еврея, но я не могу понять, как вы туда съехали. Новый Завет – это Новый Завет. Мы уже с вами говорили, это вхождение во святое святых. Это изменение характера в совести, в сознании, в духе. Ветхий Завет – это только детоводитель ко Христу. Нет, нам надо туда. Я хочу сказать, это результат вот этих умничаний, вот этих, извините, младенческого состояния нашего. Младенцы рассуждают о философии. И говорят, что надо читать, что не надо читать. Вот это я хочу сказать, процесс, он не стоит на месте. Вот то потому мы уходим, кто его знает куда, увлекаемся всяким, заметьте, ветрами учений. Кто-то говорит, поймите, те, кто пишет по-своему, пишут, стараются так написать, чтобы было, как говорится, привлекательно и заразительно. И то, что некоторые мне пишут, тут присылают, Саша, ты вот послушай, это вот такая истина. Я так открываю и думаю, боже мой, что же это за истина? Они восхищаются, а я печалюсь от такой истины. И я вам хочу сказать, я уже говорил, говорю и буду говорить, я не верующий, как многие, может быть, из нас. Я убежденный. Я это проверяю на опыте, делаю, ищу, есть ли противоречие в Библии или нет. Мне был как-то задан вопрос, я на него еще не ответил. Был задан вопрос такой, а тебе Бог говорит о твоих неправдах? То есть, если я что-то не так понимаю, я вот сейчас отвечаю на этот вопрос. Конечно, говорит. Если мне кажется, что я что-то понял, а это неправда, а мне кажется пока поначалу, что я понял, что это истина, что это правда. Во-первых, я не тороплюсь это говорить. Должно пройти какое-то время, пока я не обкатаю, знаете, как и лекарство, нужно его еще проверить. Действительно ли оно приносит пользу, это должно быть доказано, и нет ли таких побочных эффектов, которые сделают мое здоровье еще хуже, чем до лечения. Если я что-то понял, я ношу это в себе, может быть, поначалу и радуюсь, а потом я не прошу там, Господи Боже, ты там мне вот открой, так, не так, я просто ношу в себе. Бог у меня не спрашивает разрешения, а у меня для него всегда открытые двери. Мне Бог говорит, вот ты так понимаешь, ну, говорит, поймите, не в уши и не словами, это мысль, да? А вот стих такой-то и такой-то, и я вдруг вижу явно противоречие с тем, что мне вроде бы сейчас что-то божественное открылось, а вот оно, противоречие с этим стихом. Я начинаю это понимать. Все. Это моя неправда. Это моя ошибка. Я не стесняюсь этой ошибки. Я сразу говорю: так, я заблудился. Это не так. Надо пересматривать. Все, я начинаю пересматривать. И до тех пор я буду этим вопросом заниматься, пока я хоть найду один стих, который мне же, ну, найду или мне Бог покажет, разницы большой нет. Это происходит взаимно, да? Нахожу еще один стих, опять пересматриваю. И буду 10 раз пересматривать, пока я увижу. Так, все. В Библии нет противоречий. После этого я имею смелость говорить это людям. Ну, раньше еще, когда не так все это понимал, ну, меньше было осторожности. Иногда, может быть, что-то где-то немножко, как говорится, торопился, да? Но, тем не менее, Бог все равно поправлял, все равно. Поэтому, если говорить о неправде, об ошибках в познании каких-то, да, то я говорю, всегда говорит, причем так говорит, и я этого не стесняюсь, я же как ребенок расту. Если я делаю что-то не так, если это тоже подразумевает под неправдой, да, то я хочу сказать, меня совесть тут же начинает судить. Я уже говорил, я сам того не понимал, что такое народ суда. Суд идет на небе. Вот если мы поднимаемся на небо, то над нами происходит суд. Если мы возрастаем до состояния горнего, то что бы мы только ни подумали, тут же обличение в неправде. Зачем ты это делаешь? Или зачем ты это собираешься делать? Совесть судит. И пока ты не поменяешь позицию свою, не поменяешь направление, не признаешь этой ошибки, дальше роста никакого нет. Так что я ответил попутно еще на один вопрос. Почему я сегодня не бегаю ни за каким ветром учения? Хотя кто-то говорит, ты сам этот ветер носишь. И сам этим ветром носишь. Я говорю, это ваше право. Так считать. Я понимаю, никуда от святости не уйдешь. Никаким другим путем ни к чему не придешь. Ни государство не построишь, ни церковь не будет толковой без освящения, ни семьи толком не будет, ни детей воспитанных не будет, ничего не будет. И вообще общаться мы не будем. Разойдемся, как в море корабли. Все из него и ими к нему. Другого пути нет. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, через мой образ жизни, через мою освященность и мою работу внутри вас. Другого пути нет. Библия об этом не говорит. Нет другого имени под небом, которым бы мы могли спастись. Так вот, смотрите, значит, если будем идти путем возрастания, да, то мы не будем более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. Не будет появляться сомнений в Библии, в Христе, не будут появляться учения о том, что вера в то, что вот языки, наверное, это все-таки надо. Думаю, ну это надо иметь определенного склада ума, голову, чтобы вот к этому прийти, говорить на языках, которых сам не понимаешь. Видимо, на русском говорил, или там на украинском, или на немецком, и не понимал что-то, поэтому и на иные языки переходишь, потому что там не понимал, и здесь не понимаешь. Поэтому легко перебрасываемся, как говорится, с одного направления в другое. И заметьте, вот это ветры учения, которыми мы увлекаемся, которые нас колеблют, потому что мы младенцы, заметьте, эти ветры учения, заметьте, распространяются по лукавству человека. То есть люди лукавы, неискренне пред Богом, копаются не в том, чем надо, но хочется за счет этого выделиться и прослыть великим реформатором. И они вот это пускают в массы. Я не исключаю, что есть люди, которые специально этим занимаются, чтобы вызывать у нас разнобой мнений и разделения и расколы. И дальше написано, по-хитрому, значит, по лукавству человека, по-хитрому искусству обольщения. Обратите внимание, искусство. Кто-то имеет талант нас, извините, младенцев, разводить как лохов и пускать нас в погоню за ветром, чтобы потом пожали бурю. И дальше написано. Но истинною любовью, то есть к которой мы должны прийти, если будем возрастать в меру полного возраста Христова, все возвращали, заметьте, своею любовью в того, то есть Христа, который есть глава Христос. Чем больше мы будем подражать Христу, чем больше будет взаимопонимания и гармонии между нами, чем больше будет любви и мира между нами, тем больше у нас уважение и любовь ко Христу, и мы эту любовь должны возвращать Христу, еще более Ему покориться, еще более Его любить, еще более к Нему прислушиваться. Из которого, то есть из того Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, обратите внимание, что Христос каждого из нас может учить. Из него исходят вот эти учения. Каждый из нас должен быть лично, непосредственно с ним связан. И через вот эту связь Христос через нас будет действовать. Устранять вот эти преграды, пороки, вот этот дух, с которым мы разговариваем. И путем устранения вот этих преград тело будет составляться потихоньку, не сразу, постепенно, дальше совокупляться посредством всяких, заметьте, взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена, обратите внимание, я могу сделать все для того, чтобы этого человека привлечь к себе, он не будет делать. И моя любовь, ну, она будет достойна награды со стороны Бога. Но моя любовь при нежелании другого человека меняться не сможет на него повлиять и привести его ко Христу. Да, я с этим человеком не найду общего языка. Не потому, что я не умею, не хочу, унижаю или оскорбляю его. Нет, я и не оскорбляю, я не унижаю, я люблю, я с ним схожу. А ему нравится жить вот так, он не хочет по-другому. Поэтому мы все равно так и не объединимся. Естественно, нет единства здесь, не будет единства и там. Вместе нас там не будет на небе. И если мы будем в меру каждого члена, обратите внимание, тело составит все люди, тело Христова, которые будут подчиняться Христу, возрастать в меру полного возраста Христова, и каждый в меру своих способностей будет что-то делать для совокупления, составления посредством всяких взаимно скрепляющихся связей. Заметьте, взаимно это должно быть. Две стороны должны участвовать, чтобы произошло вот это объединение. И в результате получает приращение для созидания самого себя в любви. И уже 2,5 часа прошло. Я думаю, не буду я сегодня уже продолжать, просто чтобы не было слишком уж, как говорится, по времени затянуто, да, наше общение. Дело в том, что кроме того, что здесь нужно еще дочитать в Ефесянам 4 главы, я вам скажу, что у меня есть еще кое-что, о чем бы я хотел с вами поговорить на эту тему, поэтому я думаю, что эта тема будет продолжена в следующую субботу, и я думаю, что мы в следующую субботу эту тему закончим. Поэтому я на этом как бы останавливаюсь, да, наше общение на этом сегодня заканчивается. И мы продолжим его в следующую субботу. Всего хорошего, Божьих благословений. И, как всегда, напоминаю вам, не забывайте, просто прослушать и не вникать, это результата не даст. То, что вы слышали, это семена, это семечко. Чтобы оно, семечко, проросло, чтобы дало плод в нас, у вас, да, вы должны вникнуть, вы должны исследовать, вы должны проверить на опыте. В эти слова нужно вникать, их нужно проверить по Писанию. Проиграть в жизни, испытать, вкусить, как благ Господь. Только тогда меняется наше сознание. Вы помните, что Бог нам дает все потребное для жизни и благочестия через познание. Не просто слушание, а еще то, что слушали, в это нужно вникнуть, познать, докопаться, убедиться, либо отвергнуть, если это неправда. Поэтому пусть это напутствие вам будет как путеводная звезда. Всего хорошего и Божьих благословений. И до следующих встреч по пятницам и субботам. Слава Богу, что сегодня у нас, как говорится, не было технических сбоев. Бог нас помиловал. Еще раз всего хорошего.